Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Магілёве прадпрымальнікі 4 рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дададзеную вартасць. На мітынг сабралася больш за 300 чалавек. Падвышэнне падаткаў паводле гандляроў эканамічна неабгрунтаванае і не ўлічвае рэаліяў сённяшняга дня, паведамляе наш магілёўскі карэспандэнт.
Гандляры пачалі збірацца на плошчы Леніна 10-й гадзіне. На 11-й іх ужо было больш за 3 сотні. Пратэставаць прыйшлі гандляры 4 найвялікшых у горадзе рынкаў: Віленскага, Грабянёўскага, Прывакзальнага і Магілёўскага.
Требуем адмены незаконнага рашэння. Прадпрымальнікі хто-небудзь прадупрэдзіў о том, што яны сабіраюцца павышаць? Вообще рашэнне должны прымацца абаснована. Оно не абаснована. 45 до 52 евро.
Ну, в данный момент мы подписываем требования, потом представитель наш понесет в Белый дом наш.
Если меры не будут приняты, все предприниматели откажутся платить налоги.
Предприниматели твердят, что про подвышение ставки одинного податку и податку на доданную вартость яны доведались про свои каналы с податковой инспекцией 23 соковика. Официально податковцы им про подвышение не поведомляли. Платить податки по новых ставках гандляры имелися от 1 красовика. Заплатить за месяц больше, как 1 миллион податков, это нереально, заявляют гандляры. Мы не нагандлевываем за месяц только каша гандляр обуткам.
Не то, что упала торговля, она просто пропала, торговля. Потребности людей упали. Ну, то есть, если раньше, например, скажем, я продавал в среднем 4 единицы, 5 день, то сейчас я продаю 1 единицу, и то через день. Это в лучшем случае.
Собравши больше за 300 подписов под потребованием отменить постанову областного совета, четверо представников площади и активист Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Андрей Двигун понесли их у облвыконкам. Прикладно про сгодину яны вышли с радостной для гандляров новиной.
Налоги остаются на прежнем уровне. Для всех. Завтра будет Могилевский ведомостях напечатано об отмене. Вот это указ о повышении налогов. Представитель налоговой инспекции сказал насчет обувщиков, почему на рынке 70 евро, что хотели цивилизованным способом заставить с обувью пойти в торговые центры.
Отмену постановы гарантовал начальник комитета по предпринимательству облвыконкаму Виктор Красовский. Юноша не дозволил присутничать на встрече профсоюзному активисту Андрею Двигуну.
Я назвался, что я с профсоюзом, он попросил меня выдалиться. Я сказал ему, что отповедно Конституции эти громадяне мают право на своего представника. И он потребовал нотариально заверенную доверенность. Я сказал, что это незаконно. Тогда они покликали милиционера. И я спитал предпринимальника, можем мне вывести самому. И они сказали, что лепи, как не доводить до конфликта, выйди.
Поведами господар Двигун. Сегодня, однако, не все могилевские гандляры с рынка устрайковали. Коля 20 палаток на Виленском рынку гандлявали. Потлумачить, чему яны не на площади разом со своими коллегами, гандляры отмовились.
Вось же у Могилеве, як вы чули, предпринимальники четырех рынка у вынику страйку и митингу на пляце перед облвыконкамом домоглися отмены постановы областного совету депутатов о подвышении ставки одиного податку и податку на додаденную вартость. Вы слухаете Радио Свободы. Зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Кто адресат антикризисной программы? У чем сутность оппозиционной альтернативы? Ці готовае беларускае грамадства да лібералізацыі і рынкавых рэформ? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і палітолаг Сяргей Нікалюк.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» у нашым эфіры хвілін праз 25. Марыяна Груздзіловіч, жонка нашага калегі Алега Груздзіловіча, звольненая з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск» 25 сакавіка. Як мы ўжо паведамлялі, падставай стала дыскусія выкладчыцы ангельскай мовы з навучэнкай, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцы выходзяць, цытую, «тупыя ўроды з апазіцыі», канец цытаты, і нешта крычаць. Спадарня Груздзіловіч не пагадзілася, заявіўшы, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Аднак менавіта ў дзень волі загадам кіраўніцтва цэнтру выкладчыца была звольненая на падставе абвінавачання ў парушэнні статуту арганізацыі. Пазіцыю кіраўніцтва «Соль Мінск» выслухаў Ігар Карней.
З якой фармулёўкай звольненая Марыяна Груздзіловіч, я пацікаюся ў дырэктара цэнтру «Соль Мінск» Ванды Дармаян.
Уволили за грубое нарушение трудовой дисциплины, за оскорбление ребенка. Лучше вам спросить у нее.
Свою версию рассказала?
Эту версию мы читали. Версия абсолютно ложная. Никому из преподавателей не позволено унижать ребенка и оскорблять человеческое достоинство. И доводить детей до слез.
Марыяна Груздзіловіч рассказала, что в часе размовы с завучем ей было заявлено, компания опынулася на мяже ликвидации. После конфликта помеж выкладчицей и вучаницей почался тиск на керавництво средней школы номер 212 у микрорайоне Сухарова, где рандуе площа один из филиалов центру. Выявилось, что батька покрыўджанай дзяўчынкі не апошняя особа у структуры Министерства внутренних справ. Ці мог милицейский полковник поуплывать на лёс выкладчицы?
Мне безразлично, это дочь уборщицы или кого. Для меня важно права ребенка, защитить ребенка от посягательств, от оскорблений. Я не знаю, потому что по жалобе обратилась мама. Но это не одна жалоба. Жалоб поступила еще от коллектива родителей на имя директора 212 школы.
Однако чему принятое такое поспешливое решение? Чему не запотребовалось никаких внутренних проверок по сгаданных скаргах?
Какая проверка, если группа родителей обратилась, если девочка в слезах ушла домой, всю ночь не спала, если эти дети возмущены поведением преподавателя? Во всем мире преподавателю запрещено оскорблять детей, унижать их человеческое достоинство.
Марыяна Груздзіловіч отпрацавала у «Соль Мінск» амаль 11 годов, практично от часу, коли центр з'явился в Беларуси. Чаму да яе не было прэтэнзій увесь гэты час, а цяпер ужытыя такія радыкальныя захады?
Мы знаем, што яна болей 10 лет стаяла на беларускім фронте. Ніхто её никогда ни за что не уволил за её политические взгляды. Но коли человек дошёл уже до такого, конечно, я буду всегда на стороне прав ребёнка.
Сол Мінск формально з'яўляецца рэгіянальным падраздзяленнем брытанскага цэнтру Сол. Ванда Дармаян каже, что в любом случае британцы зрозуміють вимушеність такого кроку.
В Великобритании права ученика стоят на первом месте. Преподаватели лишат диплома. Если он посягнул на права ребенка, занятие говорит о сексе, о религии, о политике. Мы будем поддержаны центральным Солом однозначно. Во всем мире это запрещено. Преподавателю глумиться над убеждениями ребенка.
Ці буде Сол Мінск выплачивать компенсацию, звольненной за один день выкладчицей?
Преподавателю за что? За то, что она нанесла ущерб компании? Преподавателю надо стоять на коленях и приносить извинения перед родителями, перед компанией, перед коллегами. О какой компенсации идет речь? Руководителю, моральная, родителям. Я приношу письменные извинения и объяснения за ее антипедагогическое поведение.
Марьяна Грузделович не мая сумневу, что ее лёс был вырашены не у Сол Мінск, а менавіта у сям'і полковника министерства. Правда, называть прозвище ученицей, как саправды не нашкодить девчинцы, яна не хоча.
Завуч не сказала сразу, что у нее полковник МВД.
Чому так хутко отбылось это звольнение?
Конечно, прикрытие, что якобы батьки за девочку. Мне так было сказано, что мы вынуждены пожертвовать одной фигурой во имя спасения компании. В интересах детей не было сказано ни слова. Обижаете детей, вот она там плакала. Я вообще-то первый раз от вас слышу.
Так само выкладчица обвергая слово с подарения Дармаян, якая заявила, что 10 годов у адукацыйным центры трымалі БНФ-ку, а звольнили выключно за антипедагогичные поводины.
Я не состою как раз никакой, я просто вот такая вот как гражданка, вот не потому что даже муж где-то работает, сама по себе ходила на эти мероприятия, я еще раз повторяю, что не член БНФ, тем более. Такие мои убеждения, все, никто мне, ни в какой я партии не состою. Я и не скрывала, я знала, что они убеждения знают.
У британском офисе СОЛ устрымались от комментаров относно ситуации, потлумачивши, что на гэты момент не володуют подрабязностями справы.
Расказваў Ігар Карней. Як вы чулі, кіраўніцтва адукацыйнага цэнтру «Соль» Мінск заявіла, што звольненая настаўніца за расказ пра дзень волі павінна на каленях прасіць прабачэння ў бацькоў дзяцей, у калегаў і ў самой кампаніі. А зараз наше пытанне. Ці можаце вы свабодна на працы выказваць свае палітычныя погляды? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомелю.
Нет, потому что не все правильно понимают.
Нельзя никуда слово, ни шаг, ни влево, ни вправо. Уволят, премию лишат. Везде, во всей Европе оставил все свои права. Везде бунты, везде протесты, а у нас загнанные в угол все. И сказать нельзя, что скажешь. Придет ОМОН.
Смотря какие отношения с начальством, если так, между начальством никого нет, то возможно. Открыто. Вряд ли. Будут прижимать.
Если вы скажете, что зажмут так, что придет самому увольнять. Лучше молчать.
Открыто курилки между собой. Когда люди понимают, так можно.
Взгляды какие? Политические? Смотря кому? Даем пятилетку досрочно. Это можно?
Нет. Я подписала договор, я согласилась, все, больше я ничего не могу говорить. Политика не интересуюсь, абсолютно.
50 на 50, где мнение в учет не идет, а работодатель есть, который понимает. Ну, не угадаешь никогда, вот по-разному бывает.
Это телевизор говорит. Если спорим, свое мнение высказываю.
На кухне проборщик котлеты.
Много говорить нельзя о политике. Время такое, что прижимают на работе, это точно, говорю. Я при своем мнении остаюсь, не высказывают.
Никогда еще не высказывался, в принципе.
Могу высказывать свои политические взгляды.
В принципе, можно, кому они требуют. На работе, пожалуйста, кто сегодня притесняет? Свобода, кругом демократия. Говори, что хочешь.
Я практически на работе ни с кем не общаюсь, у меня работа индивидуальная.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці можаце вы свабодна на працы выказваць свае палітычныя погляды.
Званкі на свабоду.
Хотел задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд вашых званкоў на свабоду слухайце хвілін праз 10. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Могильові предпринимальники чотирьох ринків у виніку страйку і мітингу на пляці перед облвиконкомом домоглися відміни постанови о підвищенні ставки єдиного податку і податку на додану вартість. Керівництво едукаційного центру «Соль Мінськ», яке звільнило наставницю Мар'яну Груздилович за розказ дітям про День волі 25 сакавіка, заявило, что звольненная повинна на коленях просить пробачения у батьков детей. До справы Яны Поляковой долучится новый адвокат, имя якого покуль не называется. Министерство замежных справ Великой Британии обнародовало черговую годовую справоздачу про ситуацию с правами человека у свете. Беларусь названная сирот краинов, якія мают серьезные проблемы у этой галине. Молодофронтовцы Наста Положанка и Дзянис Карноу домагаются от прокуратуры, каб тая знайшла и притягнула до отказности людей, якія їх заполохвалі і збівалі 25 сакавіка. Міністерство заміжних справ Великої Британії обнародовало черговую годовую справоздачу про ситуацію з правами чоловіка у світі. Особними розділами у справоздачі вилучені 20 країн, у яких, поводле британського уряду, мають місце серйозні порушення правов чоловіка. Серед гэтых країн знаходиться і Білорусь, розказує Ян Максимюк.
Документ у разделе датычным Беларусі адзначае, што агульная сітуацыя з правамі чалавека на працягу мінулага году заставалася цяжкай. У гэтым кантэксце перш за ўсё згадваецца парламенцкія выбары 28 верасня летась, якія не адпавядалі дэмакратычным стандартам АБСЕ. Паводле брытанскага ўраду, беларускі рэжым надалей чыніць перашкоды дзейнасці недзяржаўных арганізацыяў, доступу беларусаў да незалежных крыніцаў інфармацыі ды свабодзе выказвання імі сваіх поглядаў. Правоздача згадвае жорсткі разгон і збіццё ўдзельнікаў дэманстрацыі ў дзень волі мінулага году ў Мінску. Брытанскі ўрад падкрэслівае, што беларускія ўлады так і не правялі незалежнага расследавання знікнення Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрія Загаранкі і Дмітрія Завадскага. Адначасова справаздача звяртае ўвагу на станоўчы крок з боку беларускага рэжыму, якім было вызваленне ўсіх палітычных вязняў перад парламенцкімі выбарамі летась. Дакумент адзначае, што ў лістападзе 2008 году, калі пасля прыпынення візавых санкцый супраць Беларусі, беларускі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі наведаў Лондан, з ім сустрэлася Каралайн Флінт, брытанскі міністр па пытаннях Еўропы. Гэта была першая сустрэча членаў брытанскага і беларускага кабінету міністраў з 1997 году, калі Еўразвяз увёў забарону на кантакты з беларускімі ўладамі на міністэрскім узроўні.
Ян Максимюк познайомив вас з справоздачею Міністерства заміжних справ Великої Британії про ситуацію з правами чоловіка у світі. Сьогодні новий будинок штаб-кватери Радіо Свобода у Празі навідав екс-президент Чеської Республіки Вацлав Гавел. Менавіта по його ініціативі 14 років тому радіо переїхало з Мюнхена у Прагу. Вацлав Гавел узяв удзел у редакційній планерці, у часі якої сярод іншого виказав свої погляди на мети і задачі Радіо Свобода у наш час.
Первый из них я упевнював свою ідентиту, а покращував.
Перша з їх умацовувати свою ідентичність, протягувати те, що її творить і визначає, а менавіта поширати свободну незалежну інформацію, коментувати події у світі незалежно від ніяких впливів. Гэта причина, чому гэтая станція існує, тое, що її характеризує на протягу довгих 10 років. Гэта і надалі залишається її головною задачею.
То є їхнім головним уколом і надалі.
Говорю, былий президент Чеської Республіки Вацлав Гавел, який, нагадаю, сьогодні взяв удзел у редакційній планерці, у часі якої сярод іншого виказав свої погляди на мети і задачі Радіо Свобода у теперішній час.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды з тобой.
До справи Яни Полякової долучиться новий адвокат, ім'я якого покуль не називається. Громадські активісти протягують потребувати, каб була заведена кримінальна справа об доведенні до самогубства Яни Полякової, розказує Олег Груздилович.
Прокуратура Салігорску дагэтуль не адказала на скаргу беларускага хельсінскага камітэту, у якой праваабаронцы заклікаюць прокуратуру самой апратэставаць прысуд, які быў вынесены салігорскім судом Яні Паляковай. Нагадаю, 3 сакавіка жанчыну пакаралі 2.5 гадамі хіміі, нібыта за паклёп на міліцыянта. Палякова ж заяўляла, што гэты міліцыянт збіў яе ў раддзеле міліцыі. Праз 3 дні пасля вынесення прысуду Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 9 сакавіка на пахаванні Яны Паляковай прадстаўнікі грамадскасці заявілі, што трэба завесці крымінальную справу аб давядзенні праваабаронцы да самагубства. Пракуратура Салігорска 20 сакавіка вырашыла такую справу не заводзіць. Прыкметаў таго, што Палякову нехта давёў да самагубства, не знойдзена, заявілі ў пракуратуры. Былая депутатка Верховного Совета Людмила Грознова гэтак прокомментовала решение Салігорской прокуратуры.
То, что сделала прокуратура, это недостатково. Не были опрошены ни мать, ни коллеги, и шмат питания от людей.
Белорусские правооборонцы, у темлику представники Белорусского Хельсинского комитета, Центру правового человека, Комитету обороны репрессованных солидарность, да и иншие активисты днями на адмысловом поседжении домовились о прогульные деяния в справе Яны Поляковой. Праваабаронца сябра салідарнасці Андрэй Сушко кажа, што першым крокам будзе далучэнне да справы яшчэ аднаго адваката.
Вырашылі прыцягнуць мінімум яшчэ аднаго адваката. Адваката з досведам працы прокуратуры, які б займаўся менавіта разглядам якіх магчымасцей узбуджэння справы па давядзенню да самагубства.
Паводле Андрэя Сушко, кандыдатура такога адваката ўжо падабраная. Гэта прафесійны дасведчаны адмыслоўца. Зараз з ім вядуцца перамовы аб заключэнні контракту. Нагадаю, у справе Яны Паляковай ўжо працуе адвакат Мар'яна Сямешка, якая падала скаргу на прысуд, вынесены салігорскай праваабаронцы. Час разгляду гэтай скаргі яшчэ не прызначаны. Праваабаронцы таксама пачынаюць у салігорскую інфармацыйную кампанію, каб шырэй інфармаваць жыхароў гораду пра праваабарончую дзейнасць Яны Паляковай, паведаміў у свабодзе Андрэй Сушко з камітэту абароны рэпрэсаваных салідарнасць.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў дамагаюцца ад прокуратуры, каб тая знайшла і прыцягнула да адказнасці людзей, якія іх запалохвалі і збівалі. 25 сакавіка недалёка ад станцыі метро Каменная Горка невядомыя схапілі маладафронтаўцаў, збілі ў машыне, а потым выкінулі далёка за горадам. Адзін з нападнікаў паказваў актывістам службовае пасведчанне, але тыя яго не разгледзелі. Перадае Любоў Лунёва.
Намесніца лідара маладога фронту Наста Палажанка і актывіст арганізацыі Дзяніс Карноў не спадзяюцца на тое, што супрацоўнікі пракуратуры знойдуць людзей, якія здзейснілі злачынства, але яны спадзяюцца, што ганебная практыка будзе спынена. Наста Палажанка распавяла, што 25 сакавіка яны з Дзянісам на таксоўцы наведалі знаёмага ў раёне станцыі метро Каменная Горка. Дзяніс выйшаў з таксоўкі, а Наста засталася ў машыне. Раптам да таксоўкі падбеглі людзі ў цывільным. Адзін з іх выцягнуў кіроўцу і хутка паказаў яму службовае пасведчанне. Яшчэ некалькі чалавек кінуліся на Дзяніса. Ягонага знаёмца паклалі на зямлю і зрабілі ў машыне ператрус. Пасля гэтага Дзяніса пасадзілі на пярэдняе сядзенне. Хлопцу нацягнулі на твар шапку і паднялі капюшон. Насце надзелі нейкую чужую шапку. Людзі з мікрафонамі, схаванымі ў канярух куртак, селі адзін за руль, другі побач з Настай. Яны загадалі маладафронтаўцам прыгнуць галовы і так іх везлі ў невядомым накірунку. Наста Палажанка прыгадала.
Мяркую, паколькі тых людзей, якія захапілі машыну, паспелі пабачыць у твар, апранулі нам шапкі не дзеля таго, каб мы не бачылі дарогі, але дзеля таго, каб мы не бачылі тых людзей, з якім яны збіраліся сустрэцца за кальцавой, якія аддавалі ім гэтыя самыя загады. Магчыма, мы думаем, што мы ведаем кіраўніцтва ў твар. Выцягнулі з машыны, спацягнулі ўздоўж дарогі, паднялі крыху на ўзгорак, сказалі стаяць для 20 хвілінаў. Безумоўна, я была рада, што я засталася жыва, але мне вельмі турбавала пытанне, дзе Дзяніс, таму што нас ім расцягнулі.
Дзяніса Карнова адвезлі пад Дзяржынск. Ён доўга не мог спыніць машыну, бо ішоў па трасе з голымі нагамі, і кіроўцы не адважваліся ўзяць такога пасажыра.
Па лесе мяне таксама яшчэ цягнулі 2 чалавека за рукі. Там пабілі зноў жа, дасталі ўсе рэчы з кішэняў, тэлефоны, пра шапку бачыў, што дастаюць грошы з гаманца. Было 100 тысяч беларускіх рублёў. Доўга так вырашалі браць, не браць, но ўсё ж такі забралі, білі, падаў там, на мяне падымалі. Пачалі рэзаць джынсы, потым рвалі ўжо. На калені залі, каб я нейкі час пасядзеў так. Сабраў усе рэчы, там у нас там тэлефон, мой тэлефон, сімак не было. Тэлефоны былі разобраны. Пайшоў шукаць, якую дарогу.
Прошел километров 5, меня подвезли до Городенской трассы. Из Городенской трассы одна машина уже до Каменной Горки.
Денис Карно каже, что одразу после того, как с таксовки трапил у микроавтобус, пригадал випадок с Артуром Фінкевичем. 19 снежня Артура Фінкевича схопили невядомые коля подъезду дома. Хлопцы закинули у микроавтобус и там сбивали. Его выкинули из машины у Воложинском районе. Сегодня милиционеры отдали Артуру мобильный телефон. Его без аккумулятора и сим-картки нашли подлетки у некой канаве под Воложином. Особы злочинцев дагэтуль не высветленные.
Передавала Любов Луньова. Вы слухаете Радио Свобода и зараз огляд ваших телефонований. Святкавання гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі, выказванні на адрас кіраўніцтва краіны і еўрапейскіх палітыкаў у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску прайшла масавая акцыя святкавання Дня волі 25 сакавіка. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць гэтую падзею.
В Минске 25 марта собралось около 4000 граждан Белоруссии. Один пришедший представлял 10 непришедших. Так что Лукашенко – это не пятая колонна и не вшивая оппозиция.
Выник святкования – это тое, что Лукашенко повинен отримать запрошение на саммит в Празе. Шевченко, Новополоцк.
Слушал ваш репортаж о событиях в Минске 25-го вечера. Радиоведущая так и давила на корреспондента на улице, чтобы дал сведения о какой-нибудь драке. Не дождалась. Ну и завершила эту всю катавасию Илонка Сурылова, не зная о реальности событий в Белоруссии. Владимир Мозер.
На улице Гикала, помимо автобусов с ОМОНом, стоял грузовичок с колючей проволокой. Это для того, чтобы, когда люди прорвались, чтобы покалечились, хотелось бы спросить у Наумова, это так защищает народ?
Наша оппозиция не умеет сражаться с режимом. Все, что делает оппозиция, она укрепляет этот режим. Павел Давыденко.
Тетяна Борисовна Сіповичу, а мне сподобалося, що 25-го стали узбоч проспекта. Ось би була картинка, як би весь проспект так упригожили.
Що це за святкування таке? Якщо зжигати символіку президента портрети палити, разве це свобода? Фашисти з цього починали.
Лукашисты начали плакать, что полили Лукашенкову портреты. Полили и этого Буша, и Гитлера полили портреты, а потом и самого спалили.
Позиционеры, говорят свободно, как Польша, Литва и другие страны. А вы используете все, как добраться до власти. Извините, я не с вами, не по пути. Зинаида.
Король Людмила Дамовна, хочу на тему митинга высказаться, что в нашей стране грубо нарушаются права человека на собрание, свободу слова и выражение своего мнения. И главное, на правовую судебную защиту.
Когда вы кончите трипологией заниматься, с этой незалежностью, начерков, сверчерков, у всяких вот этих тунеядцев, стыд, позор, Иван.
Я звертаюся до тих, шановне господарство, хто був у час святкування Дня волі. Я хочу вам задати одне, одне тільки питання. Тільки кого ви ризикували і ризикуєте не тільки здоров'ям, життям? 92% тих, кого сьогодні пенсіонери забрали амаль полову, коли 30% втратили працю, і вони сиділи коли телевізії і кричали: «Дай, дорогі Сашенька, гетим БНФ-овським отморозкам головой об асфальт!» Это генетический фонд, який нищили в церкві, майонки, отбирали, ділили, забивали. Дядька Михась.
Выказывание комментуя один заявников акции, наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Мы смагаемся за свою свободу и за свое право жить в европейской стране. И треба у гэтым пераконывать тех людей, про яких вы сказали. Іншого выйсця нема.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Интерес Европы к Беларуси очень понятен. Это значительные пахотные угодья, огромные запасы питьевой воды и более чем дешевая рабочая сила. Поэтому о демократических ценностях и судьбе 9-миллионного народа Европа разрешает себе забыть. Белорусам придется позаботиться о себе самим.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його експертиза «Свободи». Чи готове білоруське громадство до ринкових реформ?
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожне 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожная первая полгодины – оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичная передача.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968. У эфире Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. На протягу этой полугодинной частки программы хвилин про 15 интервью с былым керовником передвыборчей кампании Барака Обамы о галине новых медиа Джо Расперсом. Ну а зараз экспертиза свободы. Объединенные демократичные силы распрасовали программу деяния для переодоления кризиса в Беларуси. Кто адресат этого документа? У чем сутность оппозиционной альтернативы? Все готовое белорусское громадство до либерализации и рынковых реформ? Это питание обмерковывают у экспертизы свободы керовник центру Мизеса Ярослав Романчук и политолог Сергей Николюк. ведзе перадачу Валер Карбалевіч.
Объединенные демократичные силы собираются широко презентовать свою антикризисную платформу на антикризисном форуме у понеделок. Безусловно, это необходимый крок, может, даже запозненный, бо кризис развивается уже несколько месяцев. Одразу возникает питание, какая функция этого документа, для чего и для кого он подрихтован, кто его адресат? Господар Романчук.
Адресат нашей программы – это люди, которые задают питание, это, безумовно, громадская супольность, это так само той 40% электората, который не ведает, куда пойти, ци прильнуть до влады, ци прильнуть до демократичных структур. Безумовно, это наш отказ для наших активистов, так само молодь для тех людей, которые выступают за демократичную европейскую Беларусь.
То бок, насколько я зрозумел, господар Романчук, это документ для массового громадства.
Так, масовое громадство, причем он будет сопровождаться еще материалом, который еще на пальцах будет тлумачить его сенс, например, такие личбы, кольки, например, коштовала бы реализация этой программы. Мы подлечили, что каля 15 миллиардов долларов, это та квота, якая засталась бы на руках у предприемства, у хатних господарства. Вот та сумма грошей, якая является больше, чем помер инвестиций в кредитов, якая потребует влада.
То бок, гэты документ будзе пераведзены, перакладзены на некую простую мову для прэзентацыі сярод шырокіх слоёў.
У мяне тут вось акурат ляжыць гэта вельмі простая лістовачка, якая простым мовай тлумачыць, што сёння адбываецца, што прапануюць дэмакратычныя сілы, хатняе гаспадарства, сям'я на прадуктах харчавання пры рэалізацыі нашай праграмы сэканоміць 300 даляраў, а пры закупцы, напрыклад, хатніх розных рэчаў, вопраткі і абутку яшчэ 200, тут 500 даляраў у месяц, то, что мы можем скористать, это и есть той потенциал антикризисной программы, которую мы пропонуем.
Это удокладнение вельми важно, потому что вот той документ, який надрукаваны у народной воли, доволі специфичную мовою. Вот я читаю, например, фразу. В 2007 году дефицит лику бягучих операций вырос у поравнання с 2006 годом у два разы. Адмовная замежно-гандлёвая сальда по товарам перевысила 10% к объему валового внутреннего продукта.
Есть еще один документ, больше докладный, больше такие концептуальные и великие, сток первых крока реформа, и так само скерованы перш за ўсё на спецыялістаў, каб потым улады і беларускае тэлебачанне абскардзіла нас у тым, што мы папулісты і нічога не ведаем у эканоміцы. Таму, безумоўна, гэта рэчы, якія дапаўняюць адзін аднаго. Мы добра разумеем неабходнасць фармулёвак, якія даступны для кожнага чалавека, які чытае «Камсамольскую праўду», размаўляе на мове аргументаў і фактаў.
Господар Нікалюк, як бы вы ацанілі гэты дакумент з таго гледзяча, што ён адрасаваны масаваму грамадству?
Задача документа Ярослав изложил, потому что он один из его разработчиков. Вопрос в другом, насколько будет эффективность от принятия этого документа. Что понимать под эффективностью? Все мы понимаем, что в условиях авторитарного режима никакие предложения, как таковые, приниматься властью не могут, и поэтому на реальное состояние дел в экономике никакие предложения со стороны оппозиции реально сегодня повлиять не могут. Речь может идти только о том, приобретут ли оппозиционные силы дополнительные сторонников. Я думаю, в целом это положительно, что объединенные демократические силы подготовили некую платформу, и надеюсь, что ее презентация не сведется к одному-двум мероприятиям, а ляжет в некую стратегию по общению с обществом. Если же говорить о реальном влиянии подобных предложений, то они не учитывают состояние общества.
Документ оппозиции по своей природе повинен быть альтернативой. У чем сутность вашей альтернативы, студар Романчук? Урад так само мае антикризисный план. Чем ваша платформа отрознивается от уладной? Чем она лепш, чем уладная?
Я бы той план, який агучыла Міністерства эканомікі, урад, назваў бы 52 крокі, хто ў лес, хто па дровы. Там няма канкрэтных рэчаў, якія трэба прыняць, там проста ёсць усавершэнстваваць, углубіць і так далей. Гэта такая рыторыка бюракратычная. Па пунктах абазначу тую альтэрнатыву, якую мы прапануем. Перш за ўсё, наша тэза гэта давярай чалавеку і стаўляй у яго 80% таго, што ён зарабіў. Сёння урад забірае 70% таго, што чалавек зарабляе. Відавочна, што калі мы мы дозволим человеку самому размерковывать его гроши, и он будет это робить больше эффективно и больше якостно. Другий тезис – дай белорусу землю, волю и уластность. Влады супрать приватизацию, и не за бюрократичную приватизацию, с великим риском откатов и коррупции. Еще один тезис – допомагай бедным, а не допомагай юридичным особам, которые на протягу опошних 15 годов только и робить того, что наши бюджетные гроши выкористовывают. Приведу одну личбу. В 2008 году, когда уже, по сути, кризис до нас пришел, улады с бюджету выкористали амаль 5 триллионов рублей на покрытие убытков стратных предприемств. Это те гроши, которые мы сегодня хотели бы отримать у кредиту из Международного валютного фонда. Четвертый тезис. Не кошмарить бизнес, а дать возможность людям конкурировать у свободной правовой атмосферы. Ниводная экономичная программа не является только выключно экономичной. Тому мы говорим, треба контролировать чиновника и политика, и только тогда можно сподеваться от его отказных эффективных решений. Безумно, это суперечит тому, что сегодня влады робят. И вот эта пятерня принципов, которые я огучил, и является идеологичной и практичной основой нашей антикризисной программы.
У ефіры «Радіо Свабода» вы слухаеце нашу экспертызу на тэму, дзеля чаго апазіцыя падрыхтавала антыкрызісную платформу. Удзельнікі Яраслаў Раманчук і Сергей Нікалюк. Вязі гутарку Валер Карбалевіч.
Калі разумаваць вось гэты дакумент, то ён скіраваны на аслабленне ролі дзяржавы, на прадастаўленне большай свабоды грамадзянам і суб'ектам гаспадарання. Інакш кажучы, гэта праграма лібералізацыі. Улада таксама аб'явіла курс на лібералізацыю. У чым розніца вашай лібералізацыі, той лібералізацыі, якую аб'явілі беларускія ўлады?
Улады говорять про лібералізацію. Не добре, що таке слово вивучили. А коли поглядимо документи, навіть ті, які їм підписали з МВФ, то там сродки, які не розмірковували про бюджет 2008 року, складають 51% ВВП, а вони пропонують 48% заховати. По сутності, там лібералізації у цьому немає. Мало говорити про лібералізацію, треба ще робити. А у нас конкретно пропонуємо речі, від яких підприємства сьогодні почують подух свіжого повітря. По сутності, ми пропонуємо реальні кроки, вони пропонують профанацію.
Але ці готове сьогодні білоруське громадство до лібералізації і ринкових реформ. Ось Лукашенко під час поїздки на Вітівщину обринувся на гэтую програму, обвинуватив опозицію у тим, що вона пропонує приватизувати заводи. Тобок сенс обвинувачення той же опозиція виступає за ринкові реформи, працює на заміжних буржуїв. Як ви прокоментуєте гэта, господар Нікалюк?
Если бы белорусское общество было готово до либерализации, то либерализация в белорусском обществе давно бы уже произошла. К сожалению, как и 14-15 лет назад, структура белорусского общества с точки зрения предпочтений, там, рыночных, демократических предпочтений, не изменилась. И сегодня, когда в стране разворачивается кризис, что общество уже вовсю почувствовало, это не привело к пересмотру обществом своих каких-то взглядов, в том числе не привело к пересмотру взглядов на власть. Более того, наоборот, потребность в патернализме со стороны государства в обществе начинает стремительно нарастать.
Господар Нікалюк, ось ви кажете, що під час кризису патерналізм у громадстві узмацняється. Я так зрозумів, що у вас є некі свіжі соціологічні дані.
Вот они начинают поступать, еще идет процесс их обработки. Первые цифры, они перед глазами есть. Во-первых, когда людям задают вопрос, что в условиях кризиса власть должна делать, предоставить людям свободу или, наоборот, усилить контроль, все больше процент людей говорит, что надо усиливать контроль. Люди все больше говорят о том, что растет роль президента в стране, совершенно не падает его рейтинг, несмотря на то, что экономически люди ощущают буквально катастрофу. Есть в социологии такой индикатор, я его называю индикатор материального положения. Вот в марте месяце мы имеем значение минус 60. Это значение примерно 94 года. При этом рейтинг Лукашенко не покачнулся. Я думаю, мы имеем новую ситуацию в стране. В прошлые годы у нас четкая корреляция. Как только доходы населения падали, рейтинг первого лица тут же падал. Пока мы ни в России это не наблюдается, рейтинги Путина, рейтинги Медведева фактически прямую линию вычерчивают, горизонтальную. Я думаю, это связано с тем, что общество в целом воспринимает причину кризиса как внешнюю, и в этих условиях она нуждает еще больше в защите со стороны государства.
Тады знову ж, господар Нікалюк, у мене виникає питання. Лібералізм насельництво не приймає. Тады якая альтернатива повинна бути у опозиції? На якій платформі вона повинна базуватися?
когда говорят «население что-то принимает, население что-то не принимает», то для меня такая фраза не существует. Общество в этом плане расколотое, поэтому есть часть населения, которая принимает, и есть часть населения, которая не принимает. И они примерно расколоты в соотношении 3 к 7. И это соотношение идет еще с 93-го года, и оно не меняется. 37% белорусов, например, в марте заявили, что они вообще люди с западной культурой.
Коли в минулым годе, не думаю, что тут ситуация погоршилась, людей пытали, ци вы выступаете за реформы, там, экономичные, социальные, там, амаль 80% говорили, что так, мы подтримливаем это. И коли, например, люди цураются этого слова, либерализм, не треба просто говорить, тут мы уже уходим у сферу пиару и маркетингу, а нияк не сутности. Поедьте по рынкам, все выступают за то, как больше дать народу воли и властности.
Проблема ведь не в том, что нужна ли либерализация в Белоруссии или нет. Проблема в том, как это сделать. Для того, чтобы в Белоруссии прошла либерализация, нам ни много ни мало надо сменить культурную парадигму общества. Такие примеры в истории 20 века были. Ну, например, Япония после войны, Германия западная после войны. То есть для того, чтобы сменить культурную парадигму, страна должна была проиграть войну и оказаться в условиях полной разрухи. У нас раздаточная экономика и под ней выстроено раздаточное общество. И как только у власти кончаются ресурсы, тогда общество выходит на площадь, как в 94-м году, но не с требованием реформ, а с требованием наведения порядка. И я думаю, этот процесс повторится.
А эта программа прошла проз консенсус разных политических сил, которые разумеют, что иншего шляху Беларуси не мае. Программы, которые и боронят простого человека от кризису.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы», у якой удзельничали кіраўнік Центру Мізеса, экономист Ярослав Романчук и политолог Сергей Николюк. Вел передачу Валер Карвалевич. У эфиры «Радио Свобода» неўзабаве интервью с былым кіраўніком перадвыборчай кампаніі президента США Барака Обамы о галіне новых медыў Джо Роспарсом. Ну а зараз нагадаем про галоўныя тэмы дня. У Магілёве прадпрымальнікі 4 рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дадзеную вартасць. Кіраўніцтва адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск», якое звольніла настаўніцу Марыяну Груздзіловіч за расказ дзецям пра дзень волі 25 сакавіка, заявіла, што звольненая павінна на каленях прасіць прабачэння ў бацькоў дзяцей, у калегаў і ў самой кампаніі. Да справы Яны Паляковай далучыцца новы адвакат, імя якога пакуль не называецца. Міністэрства замежных справ Вялікай Брытаніі абнародавала чарговую гадавую справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў свеце. Беларусь названая сярод краінаў, якія маюць сур'ёзныя праблемы ў гэтай галіне. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў дамагаюцца ад пракуратуры, каб тая знайшла і прыцягнула да адказнасці людзей, якія іх запалохвалі і збівалі 25 сакавіка. Суд у Віцебску сёння пакараў удзельнікаў святкавання Дня волі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менск паміж Брусэлем і Масквою звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, і што гэта азначае для незалежнасці Беларусі? 25 сакавіка – дзень волі і дзень арыштаў. Як выглядаюць улады і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать в субботнем эфире «Свободы».
У эфире «Радио Свобода». Нагадаю, что наши передачи можно слушать и читать в интернете. Адрес www.svoboda.org. Наш телефон «Аутоотказник» у Менску уключены круглые сутки. 266-39-52. Звоните, ваше меркование гучать в эфиры. програмний директор і сузасновальник американської компанії Blue State Digital, були керівник передвиборчої кампанії президента США Барака Обами у галіні нових медіа Джо Росперс навідав Варшаву, Київ і Мінськ, де розказував об своїх принципах використання нових технологічних можливостей у часі політичних кампаній. Перед відльотом у Вашингтон він дав інтерв'ю Радіо Свобода. Об ролі нових медіа у політичних кампаніях з Джо Росперсом гутарив Валер Каліновський.
Спадар Роспарс, скажите, что конкретно вы относите до новых медиев? И те лечите вы, что эти новые медии створают альтернативу старым медиям, або только дополняют их?
I think it's additional tools that help an organization.
Я думаю, что это додатковые рычаги, которые помогают организациям сделать более, дойти до большей количества людей и долучить их до некой деятельности. С их помощью организациям, политическим кампаниям легче устанавливать двубаковую связь с людьми, поддерживать контакты в реальном часе. Это отрознивает их от традиционных медиа, телебачения и прессы. Але я не думаю, что новые медиа заменят старые, бо своя роль есть у медиа всех вариантов. Особисто я отдаю перевагу махчимостям двухбаковых контактов с людьми, которые дают миновито новые медии.
До опошних вы относите интернет, социальные сетки, смс-рассылки. Что еще?
Так, все, что дает махчимость двухбаковых коммуникаций. Текстовые поведомления, электронная почта, компании на веб-сайтах, разные социальные сетки, видео. Усе новые технологии, которые позволяют людям контактовать помеж собой.
Але все это уже было. У чем тогда феномен? Что тут нового?
Что нового? Новая технология, якая называется Web 2.0, более скированная на социальный аспект. Не на то, как только просто поставить некий текст на сайт, а как дать махчимость интерактивных контактов помеж людьми и организациями и помеж самими людьми. Например, YouTube. Это не просто видео. У 1996 году Билл Клинтон так само имел видео на своем сайте. Але что важно у YouTube, это то, что он створяет супольности вокруг видеороликов, у яких люди могут оценивать эти ролики, вызначать их место поводля рейтингу, делиться ими с іншими, комментовать их. Люди наладжують дискусії вакол нейкага відео, а ми можемо побачити, колькі чоловік погляділа його. У гэтым сутнасць нових медіяў.
Серед ваших клієнтів, яким ви організовували виборчі кампанії, були Говард Дзін і Барак Обама. Перший не змог перемогти на виборах 2004 року, другий летась досягнув ошеломляльного поспіху. Ясно, що за 4 роки і ви набралися досвіду, і громадство змінилося, і кандидати були різні. Але що ви лічите принципово важною різницею у досвіді вашої праці з новими медіями?
Шмат чому ми навчилися у плані технологій, необхідних для того, щоб перемогти. Була вирішена проблема швидкості праці. Наприклад, у часі кампанії Говарда Діна ми могли послати 500 тисяч електронних листів за 12 годин, а у часі кампанії Обами ми могли послати 2 мільйони листів за 1 годину. Таким чином були вирішені основні технологічні проблеми. Апроч того, мы имели шмат экспериментов с использованием разных технологий у самых разных проектах. Мы исследовали новые возможности, учились на своих ошибках. У целом, с 2006 года мы сделали шмат инноваций у использовании новых медиа.
2006 was actually a big innovation. A lot of different organizations experimented with technology and new media, and we learned a lot.
Чи не могли б ви назвати три самые головные для вас правила використання нових медіа у часі політичних кампаній?
До основних правил я отношу наступне. По-перше, організація кампанії повинна бути прозристою, як мага більш зрозумілою і доступною людям, каб яны добра ведали, як яна побудована, які є мети. По-другое, треба говорить мовой, зрозумелой звичайным людям. И третье, треба зробить организацию як мага больш открытой для людей у кожным яе аспекте, побудовать кампанию знизу вверх, от низового узроўню до вышэйшага. Гэтыя правілы, на мою думку, дапамогуць дасягнуць поспеху не толькі ў галіне новых медыяў, але і ў прыцягванні людзей у кампаніі і арганізацыі, незалежна ад таго, дзейнічаюць яны праз інтэрнэт ці не.
А что вы относите до істотних помилок у ваших компаниях? Альбо таких не было?
We had lots of mistakes. But most of them were small and medium.
У нас было шмат помилок. Большая из них были дробные и средние. По для масштабов великих помилок не было. Что б я порадил у совязи с гэтым досвидом организаторам інших компаний, дык гэта не бояться робить помилки, рызыкаваць, каб проверить, як гэта працуе. Калі ж нешта не удаецца, то спробовать знову. Я меркую, что эксперименты для того, как высветлить эффект от того ці іншого методу, вельми важные для кончаткового поспеху.
Trying things and seeing what happens is essential to the success.
Якая была реакція на вашу креативність з боку конкурентів? Вони так само мобілізовувалися, заходили на ваше поле.
We took a risk with all of this stuff that creating the new.
Вядома, ми ризикували, коли створали медіа-команду, інвестували у технології і організацію праці. Гэта было рызыкай, і іншыя не хацелі на яе ісці. Але потым, калі высветлілася, што гэта кампанія ў новых медыях пачала даваць плён, нашы канкурэнты, як на праймерыс, гэтак і на ўсеагульных выбарах, ёю зацікавіліся і пачалі капіяваць. Але яны проста бралі тыя ж інструменты. А галоўнае ў кампаніі былі не інструменты, а філазофія яе арганізацыі і кірунак працы з людзьмі, яе пабудова знізу ўверх. Так што справа не ў рычагах.
It's not about the tools.
У Беларусі доўгі час у моманты піку палітычных кампаній выкарыстоўвалася блякаванне інтэрнэт-рэсурсаў, у тым ліку і сайту Радыё Свабода. А ці сутыкаліся вы з такімі атакамі?
Не,
у нас такога не бывае. Мы лічым, што кожны мае права на інфармацыю, мае права не толькі ведаць, што адбываецца, але і ўдзельнічаць у гэтым. Таму такія выпадкі ў нас не здараюцца.
Doesn't happen.
Падчас мінулай выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах новыя медыі ў вялікай ступені дапамаглі Бараку Абаму стаць прэзідэнтам. Яны далі яму 13 мільёнаў прыхільнікаў, шмат дадатковых галасоў на выбарах, 500 мільёнаў даляраў ахвяраванняў на ягоную кампанію былі сабраныя праз інтэрнэт, у тым ліку дзякуючы вам. А ці могуць новыя медыі дапамагчы Бараку Абаму выконваць сваю перадвыбарчую праграму, змагацца з эканамічным крызісам?
Так, шмат людзей дапамагалі Бараку Абаму выйграць прэзідэнцкія выбары, і шмат людзей, арганізаваных праз новыя медыі, цяпер могуць яму дапамагчы кіраваць краінай. І вы гэта ўжо можаце бачыць, калі Белы дом звяртаецца да людзей па ідэі, парады, калі ён наладжвае зваротную сувязь. Гэта можна заўважыць на прыкладзе той празрыстасці, якая была ў часе падрыхтоўкі пакету законапраектаў для стымуляцыі эканомікі. Белы дом не просто просіць людзей выказваць сваю думку. Ён просіць паведамляць, калі тыя бачаць нейкія злоўжыванні пры выкарыстанні грошай. Я мяркую, што гэта асноўная рыса Барака Абамы як палітыка. Імкненне ўцягваць як мага больш людзей у справы, арганізоўваць зваротную сувязь.
Таким чином, гэта залежыць ад конкретной особы президента?
Так, такі падыход не быў уластівы Бушу. Не думаю, што ён быў бы уластівы Маккейну. Гэта унікальная рыса Барака Абамы як президента.
У Беларусі інтэрнэт-СМІ, форумы і блогі сталіся фактычна апошнім фарпостам свабоды слова. Ці маглі б вы даць нейкія парады прыхільнікам дэмакратыі, як з большай эфектыўнасцю выкарыстоўваць новыя медыі?
Мяркую, што кожны, чыя місія аб'ядноўваць людзей дзеля нейкай мэты, можа выкарыстоўваць гэтыя інструменты для таго, каб яднаць людзей не толькі ў віртуальным, але і ў рэальным свеце. Я спадзяюся, што ў гэтай краіне, як і паўсюль, арганізацыі, якія спрабуюць пабудаваць грамадзянскую супольнасць, якія спрабуюць наладзіць грамадскія дыскусіі і ўдзел у агульных справах, могуць выкарыстоўваць гэтыя інструменты як магутную зброю для свайго росту.
Інтэрв'ю «Радіо Свабода» даў былы кіраўнік перадвыбарчай кампаніі прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў галіне новых медыяў Джо Росперс. З ім размаўляў Валер Каліноскі. Ну, а зараз мы раскажам пра адну з суботніх перадач.
Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску «Дому літаратара».
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду!